Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире телеканала «Союз», программа «Беседы с батюшкой» и ее ведущий Михаил Проходцев. Сегодня у нас в гостях студент 4-го курса бакалавриата Санкт-Петербургской духовной академии и иеромонах Кирилл Порубаев. Здравствуйте, отец Кирилл.
Здравствуйте, Михаил.
Очень радостно вас снова приветствовать в нашей студии. Пожалуйста, благословите наших телезрителей.
Благословен Бог наш всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Спасибо, отец Кирилл. Дорогие друзья, сегодня темой нашей беседы станет святые равноапостольные Константин и Елена и становление христианства. Вы можете звонить к нам в студию в Санкт-Петербурге по телефону 812-677-62-44 и задавать ваши вопросы в рамках нашей сегодняшней темы. Отец Кирилл, завтра, 3 июня, церковь будет молитвенно отмечать, ну, а сегодня уже она начала отмечать это событие, День памяти святых равноапостольных Константина и Елены. Давайте для начала напомним нашим телезрителям, почему эти святые так славятся и так почитаются церковью.
Да, пожалуй, Константина и Елену можно назвать ключевыми фигурами в процессе становления христианства в мире. Вы знаете, что христианство зародилось в Римской империи, в языческой Римской империи. Господь Иисус Христос пришел на землю, когда именно Римская империя владычествовала над большинством народов вообще земного шара. И Константин, о котором мы с вами сегодня говорим, он был императором этой самой языческой на тот момент еще Римской империи. А Елена, святая равноапостольная царица Елена, являлась его матерью. И Константин был тем императором, который сделал христианство, религию, христианскую религию сделал разрешенной в Римской империи. Он подобен нашему, чем-то подобен нашему известному всем нам князю Владимиру, тоже которого мы с вами именуем равноапостольным. И действительно, в нашем сознании всегда они следуют вместе. Император Константин и его матерь, царица Елена. Известно, что сам Константин был христианином, хотя, ну, может быть, мы еще об этом поговорим, он христианство принял только в конце жизни. А именно крещение принял в конце жизни. А его матерь также была христианкой. И вот именно за то, что император Константин при содействии его матери сделал религию последователей Христа, последователей Господа Иисуса Христа, разрешенной в Римской империи, именно поэтому церковь так особенно почитает их память. Вот, пожалуй, в этом состоит ответ на ваш вопрос.
Спасибо, отец Кирилл. А каким образом император, который был язычником, император такой крупной империи, которая владычествовала почти над всем миром, империи с традицией, вдруг переменил свой образ мышления и стал христианином и начал творить такие добрые дела на благо Христовой Церкви?
Пожалуй, на ваш вопрос ответа однозначного нету. Нам неизвестно, каким образом император Константин пришел к тому, что он уверовал в Господа Иисуса Христа. Впрочем, есть некоторые моменты из истории, причем это даже не просто какие-то сказания, это вполне достоверные исторические факты, о которых мы можем с вами говорить, которые, конечно, так или иначе императора Константина подвигнули к принятию христианства. Наверное, мы об этом сегодня поговорим с разных сторон, но я расскажу самый такой известный, самый ключевой момент, который, наверное, поставил последнюю точку в выборе веры императора Константина. В Римской империи с 305 года, император Константин жил в IV веке, на рубеже 3-4 веков он жил, с 305 года в Римской империи шла война. После смерти отца императора Константина началась война между будущим императором Константином и его противником, Максимианом. Константин на тот момент управлял западной частью Галлии и Британии Римской империи, а Максимиан – восточной частью Римской империи. И уже нам известно из истории, что император Константин в своей войне опирался на христианскую часть населения Римской империи. а его противник на язычников. И нужно, кстати, отметить, что его противник, он не просто опирался на язычников, но гнал христиан. Ну, здесь можно сделать небольшое отступление, вы можете спросить меня, как же так? Мы говорим, что Римская империя была языческой, особенно на момент пришествия Господа Иисуса Христа. Действительно, это так. Но вот на протяжении 3 столетий, вплоть до 4 века, до императора Константина, христианство удивительным совершенно образом развивалось, разрасталось, крепло вот в окружении, вот в этом враждебном языческом окружении. Мы знаем, что христиане изначально были горсточкой людей в Палестине, в одной из провинций Римской империи. Но очень быстро вот эта горсточка людей, 12 апостолов, да, мы знаем ядро христианства, 70 апостолов, ну, и, конечно, и другие ученики Христова, но все-таки их было мало на масштабах Римской империи. Они шли и проповедовали, мы знаем, их убивали, их преследовали, их сажали в темницы. Однако, вот так вот, если подумать просто таким чистым разумом, без какого-то допущения божественного вмешательства, нам окажется совершенно невозможным, что в Римской империи христианство каким-то образом вообще могло распространяться, поскольку его последователей, ну, очень сильно гнали, уже начиная с начала II века. То есть, если первый век еще их не сильно гнали, то уже начиная с императора Траяна и других императоров, уже выходили прям указы, которые требовали уничтожения христиан. И вот в том, что христианство, несмотря вот на эти страшные условия, распространялось, мы видим, конечно, божественную руку. И вот уже к 4 веку оказывается, что император Константин, мы не знаем, каким образом, уже симпатизирует христианам, хотя сам не принял еще крещение на тот момент, к началу гражданской войны, и опирается на христиан. Но еще очень много тех, которые, конечно, исповедуют язычество и к христианам относятся враждебно. И вот в ходе этой гражданской войны, перед одним из ключевых сражений, император Константин получил знамение от Господа. И ему явился на небе, и не только ему, а ему и всему его войску, и явился знак на небе над солнцем. Над солнцем он увидел крест и надпись «Сим победиши». То есть этим, как бы этим победишь. То есть крестом ты найдешь победу, ты достигнешь победу. Ну, тут можно задаваться вопросом, на каком языке была надпись. Но, вероятнее всего, надпись была на греческом языке, поскольку в то время в Римской империи все-таки господствующим языком был именно греческий язык. Писали, по крайней мере, на нем все. И эта надпись была бы понятна не только императору, но и всему войску. И вот этот ключевой эпизод, пожалуй, и поставил последнюю точку в выборе веры императором. И действительно, он победил. И в 313 году он издает так называемый Миланский эдикт, уже после победы в этой гражданской войне, он издает так называемый Миланский эдикт, который делает христианство разрешенной религией в Римской империи. И с тех пор уже христиан никто не гонит. Можно задать следующий вопрос. Вот вы спрашиваете, почему император Константин, как так вышло, что языческий император Константин принял христианство? Вот мы с вами проговорили и, в общем, поняли, что мы точно не знаем. Но вот есть некоторые, конечно, чудесные знамения, и Господь каким-то образом привел. Вначале вообще христианство создал, укрепил, как истинную веру. А после этого также дал еще особые знамения императору Константину, чтобы укрепить его в его выборе. Но, однако, можно спросить, но вполне возможно, что матерь его, Елена, которой память мы тоже празднуем завтра, была христианкой. Но вот нам неизвестно также ничего и о дате ее крещения. И существуют разные мнения на этот счет. Некоторые считают, что царица Елена уже на момент рождения своего сына, своего единственного сына, будущего императора Константина, что она уже на момент рождения императора Константина была христианкой, и тогда становится вполне понятно, что да, она и воспитала его именно в истинной вере Христовой. Но, впрочем, есть и другие мнения, и некоторые историки, такие как, например, известный историк IV века Евсевий Кесарийский, указывает в своей церковной истории на то, что царица Елена, как ни странно, была вообще приведена ко Христу самим своим собственным сыном, императором Константином, и, значит, уже не могла его воспитать в истинной вере. Ну, так или иначе, мы с вами видим, что, конечно, Господь призвал к себе императора Константина, и тем самым он принял вот истинную веру. Вот, пожалуй, наверное, именно чудесное, чудесное божественное вмешательство здесь нужно отметить. И искренний, честный, искренний ответ сердца императора Константина, который почувствовал, где истина, и сделал выбор именно в пользу истины. Пожалуй, это было так, но мы достоверно не можем ничего сказать.
Да, это удивительно, то, что произошло такое чудо, и здесь можно, наверное, провести такую параллель с апостолом Павлом сравнить, да, потому что Константина Святого мы именуем равноапостольным, а апостол Павел тоже ведь был призван из среды иудеев, которым было противно христианство, как и язычникам тоже. Они его воспринимали как нечто угрожающее даже империи, да, иудеи также оценивали.
Да. Пожалуй, можно такую аналогию провести, но вы знаете, что апостол Павел не просто не был христианином, он был иудеем, который занимался гонениями на христиан и просто ходил и выискивал христиан для того, чтобы привести их в Иерусалим, чтобы их там осудили, быть может, даже казнили. Но по дороге в Дамаск ему явился Господь и сказал: «Савл, Савл, что ты меня гонишь?» Савл — это его еврейское имя, а Павел — это его римское имя. Но у нас нет таких каких-то сведений относительно императора Константина. Но, безусловно, вот этот пример с явлением креста очень напоминает. И там же также Павел увидел свет, апостол Павел увидел свет с неба и голос. Также и император Константин. Он увидел над солнцем. Именно над, потому что солнце — это символ языческого божества, а крест находился над солнцем, что символизировало, что христианство, оно побеждает язычество. И император Константин увидел над солнцем вот тоже свет Христов, увидел крест Господень, которым и надпись «Сим победишь», и действительно победил. Но можно здесь, конечно, сказать, что та стойкость, с которой христиане шли и проповедовали свою веру, уже эта стойкость говорила, что, конечно, христианство рано или поздно победит в Римской империи. Просто вопрос был, когда это произойдет. И это произошло именно при императоре Константине. Здесь, наверное, уместно сказать в контексте нашей темы не просто об императоре Константине, а вообще больше об этой эпохе. И, конечно, вот вся эпоха до императора Константина, второй особенно, третий, ну, первый, второй, третий век — это эпоха гонений на христиан, страшных гонений. Гонения на христиан были и со стороны иудеев, как мы говорили. Вот, например, апостол Павел был одним из тех, кто гнал христиан. Гонения на христиан были со стороны Римской империи. Такие самые известные и самые крупные первые именно гонения произошли при императоре Нероне. Приблизительно в 64 году по Рождестве Христовом. Это были спонтанные гонения. И христиан тогда убивали, в общем-то, не за то, что они исповедуют Христа, а за то, что они якобы сожгли Рим. Император Нерон после пожара, который уничтожил город практически, обвинил именно вот христиан. Ему нужно было найти каких-то виноватых. Нам до сих пор неизвестно, по какой причине сгорел город, а вот императору Нерону нужно было найти виноватых, чтобы умерить недовольство толпы, недовольство народа. И он устроил так называемые игры, в которых самым главным зрелищем было уничтожение христиан. Их уничтожали и на полях гладиаторских боев, их уничтожали, их отдавали и на съедение зверям, их просто убивали. И вот это были первые страшные гонения. Но та стойкость, с которой христиане переносили эти гонения, она являлась свидетельством того, что их истинна вера. Их вера истинна. Дальше уже после императора Нерона будут Диоклетиан, Троян, Марк Аврелий и прочие-прочие императоры, которые по той или иной причине ненавидели христиан и уничтожали их. Можно указать вообще несколько причин нагонения христиан. Ну, такие, например, что римляне боялись, что новая вера христиан, она повлечет с собой разрушение империи, поскольку христиане несли с собой... Вообще новая вера, она несет новый дух. Но не об этом сейчас речь, а речь о том, что христиане своей стойкостью являли свидетельство, живое свидетельство того, что их истинная вера. И вообще с греческого языка, на греческом языке слово «мученик» звучит как «мартириос». И это означает, это слово означает «свидетель». Таким образом, мы вполне могли бы, вот если бы мы дословно перевели греческое слово, которое означает слово «мученик», мы бы мучеников называли словом «свидетель». Свидетель чего? Свидетель истинности веры. Пожалуй, никакая другая религия на свете не может сказать, не может подтвердить свою истинность таким огромным количеством свидетельств. Свидетельство, это ведь свидетельство не просто основанное на каких-то документах, не просто основанное на силе какой-то. Это свидетельство, основанное на жизнях человеческих, когда люди отдавали самое ценное свою жизнь, потому что они были твердо уверены, что Господь ожидает их в Царстве Небесном, и что они не могут здесь отказаться от Него, и что отказ от Него здесь повлечет смерть вечную. Они предпочитали смерть временную, смерть земную, для того, чтобы выбрать жизнь вечную. И поэтому вот эта стойкость, она, конечно, говорила о том, что рано или поздно христианство победит. И произошло это уже при императоре Константине. Но, наверное, не следует думать, что вся империя, конечно, была христианской на момент принятия христианства. Конечно, нет. Но, тем не менее, мы видим, что уже даже в высших слоях общества, в правящих слоях общества, вера уже была настолько крепка, что император понимает, вот здесь истина.
Да, действительно, и вот то свидетельство, которое явили мученики, оно является на самом деле аргументом в такой вот полемике. Человек часто говорит, вы знаете, христианство — это придумано все для того, чтобы вот сдерживать людей, да, там какую-то вот, чтобы они там не творили никакой анархии, да, в жизни общества. Вот придумали христианство. Но неужели на протяжении стольких веков люди были постоянно обмануты вот этой выдуманной какой-то системой, да, и шли на смерть непонятно зачем. Не может такого быть. Они шли на смерть за Христа, и это удивительно, действительно свидетельство.
Да, на этом во многом стоит наша вера. Именно на этом. Здесь можно еще привести несколько важных моментов, которые, может быть, еще больше пояснят эту тему. Вы знаете, что богослужение, ну, для совершения богослужения в алтаре стоит, ну, престол. Ну, да. Люди церковные, конечно, знают, что это такое. Если вот, может быть, может, среди наших телезрителей есть человек не церковный, то, объясняя простым языком, престол представляет собой, ну, стол.
Освященный.
Освященный, конечно, специальным образом. Но важным элементом вот, престола является наличие или в самом престоле, или, быть может, на нем, там, в так называемом антиминсе, частички мощей какого-либо святого. Эта традиция, она берет свое начало с самого начала существования христианской церкви, поскольку первые христиане, вот при императоре Константине, до него, особенно в I-II веке, они совершали свое богослужение, как бы это странно мне казалось, на месте погребения того или иного мученика. И это вполне достоверно известно из раскопок в римских катакомбах. Оказывается, в Риме есть целая сеть разветвленных коридоров, которые представляют собой древние кладбища, с одной стороны, где люди под землей были погребены, но с другой стороны, в этих кладбищах есть различные помещения, крипты, кубикулы, которые имеют разный размер, но если оно предназначалось для совершения богослужения, то обязательно в центре вот этого кубикула, например, будет находиться могильная плита, где погребен какой-либо мученик. Быть может, с разных сторон этой плиты будут какие-то изображения или, быть может, барельефы. Это могут быть самые разные изображения, какие-то из жизни Господа, или, быть может, какие-то изображения притч. Может быть, просто какие-то символические изображения, ну, например, виноград. Но вот именно на этом месте погребения, на этой, позволю себе сказать, могильной плите сверху люди совершали божественную литургию. Это служба, которая является сердцем нашего богослужения. Казалось бы, как так странно, ведь смерть — это нечто ужасное, смерть — это нечто страшное. Да, смерть конечно, является нарушением того порядка, который Господь дал миру. Однако этот мученик, который погребен вот на том месте, где совершалась служба, он своей верой, своей смертью свидетельствовал о том, что эта вера истинная, и что он не боится умирать, что он верит, что он твердо знает, я позволю себе даже так сказать, он твердо знает, что за порогом смерти его ждет Господь, его ждет вечная жизнь. И поэтому первые христиане не боялись смерти, даже совершали самое главное свое богослужение, божественную литургию, именно на месте погребения других таких же, как они, были готовы принять эту смерть в случае начала гонений и верили в Царство Небесное, верили в то, что Господь ожидает их в той жизни. И, конечно же, такая вера, она никак не могла не победить в Римской империи, не могла победить того уже разлагающегося язычества, которое уже было на момент даже пришествия Господа Иисуса Христа.
Наверное, очень важно сегодня понимать важность обращения к святым равноапостольным Константину и Елене, потому что мы знаем о тех страшных гонениях на христиан, которые сегодня воздвигнуты на Востоке, на Ближнем Востоке и в Африке. Там идет реальное уничтожение христианского населения.
Да, сейчас совершаются действительно беспрецедентные гонения на христиан, которые мы вполне можем уподобить вот тем гонениям первых веков, если даже не сказать, что они еще более страшные.
Да, по статистике, каждые 5 минут в мире гибнет один христианин. Это же страшная цифра.
Да. И вообще, пожалуй, наша эпоха, не только в России, а, пожалуй, даже во всем мире, она чем-то похожа на эпоху Константина и Елены, равноапостольной Константина и Елены. Чем же она похожа? Как мы уже поняли с вами, во времена императора Константина в IV веке в Римской империи было достаточно много христиан, впрочем, еще больше было язычников, которые с той или иной степенью враждебности или симпатии относились вот к этой новой для них религии. Даже после императора Константина, даже еще во время его правления, когда он еще не владел целиком Римской империей, совершались гонения на христиан. После него еще придет так называемый император Юлиан Отступник, который вообще попытается возродить языческий культ, но у него, впрочем, ничего не получится. Однако император Константин и современные ему христиане жили вот в условиях меньшинства. И они так или иначе занимались проповедью, так или иначе улаживали вопрос, улаживали разногласия какие-то. И оказывается, ведь, пожалуй, и наше время, оно ведь очень похоже на то время, поскольку и сейчас нужно признать вот таких людей, которые живут полноценной церковной жизнью, их достаточно мало. Их малая доля. И общество, которое нас окружает, оно, конечно, не языческое, но оно и не христианское. И люди, они с той или иной степенью враждебности или, наоборот, симпатии относятся вот к этой, во многом для них, часто, к сожалению, неизвестной религии. И задача нас, христиан, так же, как задача императора Константина, Елены и их современников, состоит в том, чтобы раскрывать, учить христианство, раскрывать перед этими людьми христианство и показывать им. И так же, как вот незадолго до императора Константина совершались гонения на христиан, и люди своей стойкостью показывали истинность веры, то точно так же и вот эти несчастные христиане в Сирии, на Востоке, да, в Африке, они также своей стойкостью они показывают, что наша вера, она истинная. И они тем самым являются для нас опорой во многом. Потому что действительно, ну, уже никто не сможет нам сказать, что христианство — это что-то придуманное, что-то напускное. Ну что это обман? Mm-hmm. Ничего подобного человек не сможет сказать. Поскольку, посмотрите, тогда людей убивали, но они не отказывались от веры. Не отказывались они в 20 веке, да, после революции в России. А такие революции происходили не только в России, во многих других странах мира. Не отказываются они и сейчас. На Ближнем Востоке, в Африке. значит, люди обладают чем-то, они обладают каким-то сокровищем, которое, к сожалению, вот люди вокруг нас не видят. И наша с вами задача, так же, как у императора Константина и Елены, вот показать людям это сокровище, дать им его почувствовать, и тем самым мы будем выполнять заповедь Господа, который отправлял своих апостолов учить, крестить людей. Так что, вот, пожалуй, с такими просьбами мы должны обращаться к императорам Константину и Елене и просить их, чтобы они прежде всего нас укрепили, чтобы мы внутри себя ощутили это сокровище, которое дает людям силу бороться и не бояться даже смерти. Но когда мы ощутим, тогда уже мы можем и идти, быть может, другим людям нести это самое сокровище. Вот, пожалуй, вот такая связь между современным миром и временем императоров Константина и Елены.
Благодарю вас за ответ, отец Кирилл. Я напомню нашим телезрителям, что сегодня мы принимаем ваши звонки. Вы можете позвонить к нам в студию в Санкт-Петербурге по телефону 812-677-6244 и задать ваш вопрос в рамках нашей сегодняшней темы. Сегодня мы говорим о святых равноапостольных Константине и Елене и становлении христианства. И вот интересная еще такая параллель и духовная связь. Вы уже упомянули святого равноапостольного князя Владимира, но ведь была еще и княгиня Ольга. И вот да. Интересно, да, что есть святой равноапостольный Константин и матерь его, святая Елена, и есть князь Владимир и его бабушка, да?
Да.
Ольга, вот, которые тоже очень много сделали для Руси, для становления христианства, и память их тоже празднуется в один день.
Да. Пожалуй, связь самая, что ни на есть, прямая. Хотя вот если я говорил, что насчет Елена, святой равноапостольной царицы Елены, мы не знаем точно, когда она была крещена, то, конечно, насчет княгини Ольги мы твердо знаем, что она была, уж по крайней мере, крещена до своего внука, князя Владимира. И именно она воспитала, именно она так или иначе привила своему внуку любовь к христианству, ну, в той или иной степени. Но, конечно, и здесь мы можем верить в Бога, можем не верить в Бога, однако нужно признать, что было некое чудесное вмешательство в деле выбора веры, которое делал император, делал князь Владимир. Даже человек, даже историк, который не верит в Бога, но он не сможет заподозрить князя Владимира в каком-то, в поиске какой-то выгоды. И вот сейчас я поясню, почему. Перед князем, как вы знаете, Владимиром было несколько вариантов. Он мог принять христианство, мог принять иудаизм. Еще ему предлагали принять ислам. И нужно сказать, что ислам на тот момент, в X веке, ислам на тот момент представлял собой удивительно богатый и сильный мир. То есть мы, конечно, понимаем, что Византия, к которой, в конце концов, обратился князь Владимир, она также представляла собой богатейшее и в культурном отношении, и в материальном отношении государство. Однако она не являлась единственным удивительным государством в мире. Таким же богатым и даже еще более богатым являлся исламский мир. Уже к этому времени исламский мир начинает набирать силу, а Византия, как империя, начинала уже терять силы. Это уже было понятно. И вы знаете, там по прошествии еще 500 лет Византия вообще будет захвачена турками и падет под натиском мусульман. Город Константинополь, который был основан как раз императором Константином, падет от натиска мусульман в 1453 году.
Сегодня это Стамбул.
Да. И поэтому перед князем Владимиром, почему мы об этом говорим, перед князем Владимиром выбор был не так-то уж очевиден. То есть может показаться, ну что мог еще выбрать князь Владимир? Ну, иудаизм, как вы знаете, из предания, которое записано в повести временных лет, он отверг по той причине, что он, когда он спросил иудеев, а где же ваш город? Он сказал, что мы прогневали Господа, и он рассеял нас по лицу всей земли. Тогда он говорит, ну если вы прогневали своего Господа, почему же вы приходите ко мне и предлагаете свою веру? Вы вначале сами образуйте свое государство, как бы, ну, восстановить отношения с Господом своим, и тогда уже предлагать свою веру. Я не хочу, чтобы и мой народ был рассеян так же, как и ваш. Ну, я немножко сейчас уже как бы расширительно толкую, да? Поэтому, конечно, иудаизм едва ли бы он выбрал. А вот между исламом и христианством выбор был серьезный. И он выбрал именно христианство, поскольку его послы, как нам говорит повесть временных лет, находящиеся в городе Константинополе, они посетили богослужение в храме Святой Софии, города Константинополя, в самом главном городе, кафедральном городе, мы бы сказали. И когда они вернулись, они сказали, что когда мы были на богослужении, мы не понимали, где мы находимся, на небе или на земле. Ну и что, как это можно назвать, кроме как не божественным направлением князя Владимира в нужную сторону? И, конечно, он выбирает христианство. И всегда мы говорим о них в паре, поскольку княгиня Ольга была первой из правящих кругов Руси того времени, которая приняла христианство. Сын ее отказывался принимать, он говорил, ну что же, надо мной будет дружина смеяться, если я приму. Впрочем, известно, что в дружине уже были христиане. Часть была языческой дружиной, часть дружины была христианской. И на момент крещения города Киева, а вслед за тем и всей Руси, известно, что в городе Киеве находился храм в честь пророка Илии. То есть не следует думать, что христианство на Русь пришло как, опять же, нечто внешнее, нечто чуждое. Нет, очень похоже на Византийскую империю, оно вначале проникло, ну, вследствие торговых связей, вследствие каких-то военных связей, оно изначально проникло на Русь. Как мы знаем, уже еще раз я сказал, дружина князей уже содержала в себе некоторое количество христиан, и потом уже князь Владимир ставит последнюю точку и совершает крещение. Сам крестится и крестит народ.
Сейчас, Кирилл, у нас есть звонок от Максима из города Чебоксары. Давайте послушаем. Максим, здравствуйте. Мы вас слушаем. Максим, здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Вы в эфире. Видимо. Очень да, видимо, сорвался звонок. Да, удивительные параллели наших святых и этих великих святых всей церкви, да, Константина и Елены, и Владимира, и княгини Ольги, и судеб тоже того, что чудесным образом христианство пришло и установилось в Византии, и по всей Римской империи, и потом по всему миру. И
это преемство можно еще проиллюстрировать. Вот я упоминал уже храм Святой Софии в Константинополе. Да? Ныне этот город называется Стамбул. И собор, впрочем, сохранился. Сейчас он является мечетью. Музеем он сейчас является. Точно так же и в Киеве собор также был назван Святой Софией. Mm-hmm. То есть вот эта преемственность, она еще и здесь сохранилась, поскольку Византия, она была для нас, да и, в общем-то, и сейчас является идеалом. Кстати, вот мы упоминаем этот город Константинополь, а нужно сказать, что он был основан императором Константином, равноапостольным, память которого мы завтра празднуем с вами. Основан он был, ну, начато строительство принято считать в 324 году, а столица туда была перенесена в 330 году. Почему император Константин это сделал, можно указать разные причины, но, пожалуй, самой весомой было то, что на тот момент в IV веке Византийская империя очень активно торговала с еще более восточными странами, такими как Китай, Индия. И поэтому восточные части Римской империи богатели быстрее. И поэтому император Константин столицу переносит из Рима в местечко, которое называлось тогда Византий. Небольшое поселение было, но вот на его месте был основан город, который ныне называется городом Стамбул. Это был удивительно укрепленный город с моря. Его взять было практически невозможно. И вот он уже пал под натиском турок в 1453 году. И, конечно, это было очень трагическое событие. Но город был удивительной культуры. И поэтому князья, послы князя Владимира, конечно, были потрясены, удивлены той красотой богослужения, той, надо полагать, духовностью богослужения, тем богатством города, тем богатством храмов, той культуры, которую они там увидели, что когда они пришли к князю Владимиру, и что-то они ему такое рассказали, а повесть временных лет говорит, что они сказали, мы не знали, где мы находимся, на небе или на земле, что-то такое в нем запало в сердце, что они передали князю Владимиру, и он сделал выбор именно в пользу христианства, в пользу христианства восточного обряда, в пользу православия. На тот момент еще не было разделения, но, тем не менее, уже приходили разные послы. Одни были из Рима, другие из Византии, и князь Владимир, конечно, сделал выбор в пользу именно Византии, как то, что ему пришлось по сердцу, то, что он почувствовал, что вот здесь именно и находится истина.
Да. Отец Кирилл, вопрос от Максима. О чем можно молиться святой равноапостольной Елене?
Ну, нужно прежде всего сказать, я немножко отступлю в сторону, что, вот позволю себе так выразиться, отношения со святыми, так же, как и отношения с Господом, с Богом, они, ну, должны быть живыми. Мы верим, что Господь Иисус Христос был совершенным человеком и совершенным Богом. Когда Он был на земле, с Ним общались, к Нему приходили, о чем-то просили. Может быть, даже делились с Ним какими-то своими переживаниями, радостными или горестными. Какие-то ученики были к Нему ближе, мы знаем, возлюбленный ученик. Какие-то, может быть, немножечко чуть и дальше. Хотя Господь всех любил, конечно, одинаково. Но важно, что вот со стороны каждого человека отношения с Господом, они живые. Это личностные отношения, это общение. Это просьба, это молитва. Вот молитва — это и есть просьба, обращение к Господу искренне, всем своим сердцем. И таким же общением является отношение со святыми, в том числе со святой равноапостольной царицей Еленой. Но, конечно, когда мы обращаемся к святым, нужно всегда помнить, что мы не просто просим, вот, помоги нам. Мы говорим, ну, мы можем даже иногда так это говорить, но мы, конечно, подразумеваем, что ты попроси Господа, чтобы Он помог мне. Попроси Его, ты походатайствуй, ты ближе к Нему, ты находишься на небесах уже, ты уже опыт имеешь какой-то молитвы к Нему, мы здесь немощные, ты помоги нам, и походатайствуй за нас перед Господом. Вот такого рода отношения. Но с другой стороны, бывает так, что одному человеку ближе один святой, преподобный Сергий Радонежский, например, или преподобный Серафим Саровский, а кому-то, быть может, ближе Матрона Московская. Просто по сердцу ближе. И даже бывает сложно объяснить это, почему. Быть может, родители воспитали так. А быть может, он когда-то случайно зашел в храм и как-то так ему запала в душу та молитва, которую читал священник в тот момент. И вот он почувствовал, что да, есть какая-то связь между ним и вот этим святым. Вот есть вот эти вот... Это общение, вот это оно устанавливается вот таким вот чудесным незримым образом. И поэтому одному человеку хочется, сердце его просит молиться к тому святому, а другому человеку сердце просит молиться, быть может, другому святому. Но здесь, конечно, нельзя проводить каких-то жестких храмов, что вот обязательно нужно вот этому святому молиться вот насчет этого. Нет, нужно всегда понимать, что все-таки эти отношения, они такие всегда искренние, всегда какие-то очень личностные, очень индивидуальные. И это жизнь, это настоящая жизнь, поскольку мы верим, что вот все святые, которым мы молимся, они живые. Но теперь уже отвечая впрямую на ваш вопрос, я, наверное, первое, что мне хочется сказать, что святые равноапостольные цари Константин и Елена, они упоминаются всегда в таинстве венчания, например. И поэтому, быть может, очень уместно молиться им, насчет благополучия семьи. Но только еще раз напоминаю, что это некие такие очень условные рамки. Кто-то другой, может быть, просто свою дочку назвал в честь царицы Елены, и, конечно, он будет молиться о том, чтобы у его дочери все было хорошо, и ее небесной покровительнице. Ну а почему именно они упоминаются на таинстве венчания? Ну, пожалуй, они вот явили этот образец христианской семьи, когда сын и матерь совершали единое дело. Дело прославления Господа. Кстати, нужно отметить, мы еще об этом не упомянули, что император Константин отправил свою мать, царицу Елену, на поиски честного животворящего креста Господня. И вот тоже они вот тем самым явили вот это единое дело, когда семья движется ко Господу. И именно для этого семья и вообще должна создаваться. Для того, чтобы каждый человек в этой семье, каждый член этой семьи, муж, жена, отец, матерь, дети, они все вместе направляли свои усилия к тому, чтобы приближаться к Господу. И вот император Константин и его мать, царица Елена, они явили в этом образец. И вот поэтому, пожалуй, их поминают на отпусте таинства венчания. А дальше, вот вы спросите, когда еще? Я думаю, что здесь уже каждый человек должен как-то сам для себя. Вот если сердце лежит, у него молиться, царицы, святой равноапостольной царицы Елене, то вот Пускай он просит о своих каких-то невзгодах. Тут уже не следует проводить какие-то жесткие рамки.
Еще ведь удивительный момент. Можно обратить внимание, сколько вокруг нас Лен и Константинов, да, вообще по всему миру. Очень распространенные имена, да. Что говорит как раз о таком и почитании этих святых в том числе.
Да, да. Вот у всех вот этих Лен и Константинов, у наших зрителей тоже, которые носят эти чудесные имена, у них завтра именины. Хотя на свете, конечно, хотя, быть может, и они крещены были, конечно, в честь других каких-то святых. Да.
Ну, вполне возможно. А занимался ли Константин и его матерь Елена, ну, мы знаем, что он занимался строителем города, но занимался ли он храмоздательством? Потому что мы видим, что очень много храмов, как раз посвященных святым равноапостольным Константину и Елене, в том числе и в Петербурге, вот на улице Доблести есть храм, и есть Константино-Еленинский монастырь еще, вот в одном городе, две таких обители, да, божьих, посвященные этим святым.
Да, ну, конечно, эти обители, они построены были уже гораздо позже в жизни самого императора Константина. Конечно же, он занимался храмоздательством. Когда он строил город Константинополь, он его строил по образцу древнего Рима, современного Рима, по образцу Рима, но только языческие храмы заменял христианскими. И город он уже строил существенно именно христианский город, но по образцу старого Рима. Это вот один пример его храмоздательства. А второй и, пожалуй, наиболее известный пример его храмоздательства – это, конечно, храм в Иерусалиме на месте страданий и погребений Господа Иисуса Христа. Вот уже я упоминал сегодня, император Константин, желая обрести честной крест, животворящий Господень, отправляет в Иерусалим, в Палестину, отправляет свою матерь, царицу Елену, с тем, чтобы она, ну, по большому счету, произвела некоторые научные изыскания, некоторые раскопки и нашла этот крест. Вы спросите, а как же так? А что же, крест был утерян, что ли? Оказывается, да. Вот вплоть до 4 века не было известно его местонахождение. И сейчас я вам приведу, есть, в общем, целых три предания. И нам ну, это не просто предание, об этом повествуют различные, опять же, древние церковные историки 4-5 веков. Но существует вот три версии того, каким образом был найден крест Господень. Вот оказывается, после страдания Господа он был утерян. Он был, не знаю, брошен, потом сверху чем-то его засыпали, и так вот он и потерялся. А вот теперь эти три... Теперь расскажу вам три версии того, каким образом он был найден. Самое распространенное, ну и, быть может, самое... Ну, нельзя сказать, что она самая обоснованная, просто самая распространенная версия состоит в том, что царица Елена, когда прибыла в Иерусалим, она расспрашивала у иудеев местных, которые там жили, нет ли, не знают ли они, где находится крест Господень. Никто не знал. Но, в конце концов, она нашла одного пожилого, старого иудея. Ну, конечно, который не был современником Христа. Он не мог быть. Это 4 век, да? Но, тем не менее. Оказывается, что он знал. И он, после того, как его царица Елена расспросила, он сказал, где находится крест. Он вначале не хотел говорить, поскольку он был не христианином, а иудеем. Однако, в конце концов, рассказал. И оказалось, что крест Господень находился под языческим капищем языческой богини Венеры. Храм был, вот это языческое капище было разрушено, потом была срыта земля, и было найдено три креста. Ну, почему три, вы, конечно, понимаете, поскольку один крест принадлежал Господу, а два других — это двум разбойникам, которые были распяты по сторонам от него. Также были найдена табличка на кресте Господа и гвозди, которыми он был прибит ко кресту. Но дальше нужно было определить, а какой из этих крестов принадлежит, на котором из этих крестов был распят Господь. И оказывается, что в этот момент проходила процессия, когда хоронили умершего молодого человека. И к процессии установили, и поочередно крест приложили, три креста приложили к этому умершему человеку. Когда приложили крест, на котором был распят Господь Иисус Христос, этот человек воскрес. И таким образом было установлено, какой крест является истинным. Вот это самое, пожалуй, распространенное точка зрения на то, как был найден крест Господень. Дальше есть вторая, очень похожая на самом деле. Другие историки вот, 5 века, они повествуют немножечко по-другому. Они говорят, что царица Елена нашла крест на месте погребения, на месте, где находился языческий храм Афродиты, Храм также разрушили, землю скопали, нашли три креста, табличку, на которой было написано «Иисус Христос, царь иудейский», и приложили поочередно кресты к болящей женщине. То есть вот немножко другая деталь. И когда приложили крест, на котором был распят Господь Иисус Христос, то женщина исцелилась. Это вторая версия. И вот есть еще третье предание, о котором также повествуют церковные историки, которое говорит о том, что некая женщина-иудейка, которая была тайной ученицей Христа еще в первом веке после его распятия, она утаила крест и спрятала его. Mm-hmm. То есть он не был утерян, он был спрятан. И уже потом, в IV веке, когда туда пришла, в Иерусалим пришла царица Елена, крест был найден. Вот есть такая еще третья точка зрения. Но надо понимать, что это не важно на самом деле. Однозначно мы можем говорить, что все-таки именно царица Елена нашла крест. И после того, как крест был обретен, на месте Голгофы, на месте погребения Господа, строится храм. Там был не просто храм, там был целый храмовый комплекс. Самый центральный был так называемый базиликой, соборный храм, имеющий прямоугольную форму. Он был на месте воскресения, на месте воскресения Господа. И этот храм был торжественно освящен. И был в честь этого установлен праздник, который ныне православная церковь празднует 13 сентября, по церковному календарю, да? 13 сентября. Ну, а в древности церковь праздновала 13 или 14 сентября. И нужно, кстати, отметить, что этот праздник был очень большим. Мы об этом знаем очень достоверно. Были различные путешественники, которые совершали паломничество на Святую Землю в древности, там, в VI, в VII, в VIII веках, и потом оставляли свидетельство о том, как там совершалось празднование того или иного события. И вот оказывается, что в древности вот этот праздник, он назывался праздник «День обновления храма», обновление в смысле освящения. В древности именно так. Такое слово использовалось. Вот этот праздник обновления храма Воскресения Христова в Иерусалиме, он праздновался наряду с такими праздниками, как Пасха и Благовещение. То есть это удивительно. Огромного события, огромного значения было событие. Этот праздник праздновался в течение 8 дней. То есть не просто один день отпраздновали, вот сейчас в нашем современном сознании праздник, он все-таки именно так представляется. Вот есть день, например, я не знаю, самый распространенный праздник, светских праздников много, даже примеры не буду приводить. Один день отпраздновали и все. А нет, в древности, и особенно вот этот праздник праздновался в течение 8 дней, и на второй день этого праздника совершался вынос креста Господня, вот того самого, который нашла царица Елена. И его показывали народу. И давали возможность народу приложиться. И это событие, это действие называлось воздвижение. Совершалось оно, еще раз скажу, на следующий день после праздника, на второй день праздника обновления храма в Иерусалиме. И уже по прошествии некоторого времени, нескольких столетий, значения праздников поменялись. И первое значение приобрел праздник именно воздвижения. Он стал особенным праздником, отдельным праздником. И теперь мы с вами знаем такой 210-й праздник воздвижения честного животворящего креста Господня, который мы с вами празднуем по церковному календарю 14 сентября. А за день до этого, сегодня мы с вами празднуем праздник обновления, то есть освящения храма в Иерусалиме, воскресение Христова. Но в древности все было наоборот. Именно праздник обновления был главным, праздновался 8 дней, и на второй день этого праздника выносился честной животворящий крест Господень и давался на поклонение народу. Нужно сказать, что древние историки, пожалуй, все древние историки, говорят о том, что частицы честного животворящего креста Господня, они сразу стали распространяться по всему миру. Не просто они передавались в храмы, в какие-то монастыри, быть может, в какие-то большие города. Не только так. Они даже передавались и обычным просто членам церкви, обычным христианам, которые носили их у себя в мощевичках, на шее. И это, конечно, была удивительная святыня — носить то самое, частицу того самого древа, на котором был распят Господь Иисус Христос. И уже только в эпоху крестоносцев к крест был утерян. И на данный момент нам неизвестно, где он находится, но самой, пожалуй, вероятной точкой зрения является мнение о том, что крест был разделен, окончательно был разделен на различные части и передан в те или иные храмы по всему миру, и тем самым этих частиц действительно очень много в мире. И тем самым он является живым свидетельством того, той силы Господа, которой он спас весь человеческий род. Вот. И вот все это нам дали святые равноапостольные цари, царь Константин и его матерь, царица Елена. Это благодаря вот их трудами было совершено это удивительное действие. Быть может, император Константин так хотел найти крест Господень, поскольку именно он явился ему в знамении, и Господь этим самым крестом даровал ему победу. Вначале возвестил ему о том, что даст победу, а потом возвестил. Быть может, это подвигло его на такое, пожалуй, непростое мероприятие.
Пожалуй, стоит отметить, что благодаря святой родноапостольной царице Елене сегодня и мы, вот с вами, отец Кирилл и жители Санкт-Петербурга, могут приложиться к иконе с частичкой креста Господня, которая находится в Санкт-Петербургской духовной академии и дважды в год выносится для поклонения верующих. Это на крестовоздвижение, да, и в неделю крестовоздвижения в Великом посту, то есть, ну и в праздник, да, воздвижения креста Господня.
Кстати, здесь тоже нужно отметить вот интересный момент, что царица Елена, она построила, ну это уже, мы говорим с вами о храмоздательстве императора Константина, но мы будем говоря о царице Елене, мы будем предполагать, что, конечно, за этим сам император стоит, ну, по крайней мере, в финансовом вопросе он там стоит. Что царица Елена, она построила не только храм Воскресения Христова на месте страданий Господа и месте его погребения, а также она построила еще храм в Вифлееме, который, кстати, сохранился до наших дней. Вот эта базилика – это храм, который имеет определенную архитектуру, прямоугольную форму он имеет, и внутри он содержит в себе колоннады, поддерживается колоннами его устройства, его своды поддерживаются колоннами. Вот эта базилика, которая по сей день стоит в Вифлееме, она была построена именно царицей Еленой на месте Рождества Господа Иисуса Христа. А также ей принадлежат еще постройка храма на Елеонской горе. Так что вот несколько строений на Святой Земле, именно они начали это строительство. И, конечно, если у кого-то из наших телезрителей есть возможность посетить Святую Землю, то я, конечно, очень советую. Это удивительное переживание — побывать на том месте, где ходил сам Господь. А вот, кстати, храм Воскресения Христова, он разрушался неоднократно. И постройка, которую сейчас мы с вами видим, она уже не является постройкой императора Константина и царицы Елены. Этот храмовый комплекс, опять же, это не один храм, это целый храмовый комплекс, он был уже построен крестоносцами, как раз о которых мы с вами сегодня упоминали. Он был построен крестоносцами. А вот базилика на месте воскресенья, на месте Рождества Господа Иисуса Христа, она сохранилась до наших дней.
Благодарю вас, отец Кирилл. У нас осталось совсем немного времени, и вы можете пожелать что-нибудь нашим телезрителям.
Да, на самом деле уже во время сегодняшнего нашего с вами разговора я пожелал, может быть, так незаметно нашим телезрителям. Я думаю, что каждый из нас должен понимать, что мы с вами живем во времена, очень похожие на времена Константина и Елены, когда вокруг очень много людей, которым нужно идти проповедовать христианство. Это наша прямая задача. А что мы можем прежде всего говорить этим людям? Первое, что мы должны им говорить, это то, что говорили апостолы. Они им говорили слова «Христос воскресе», ну, в другой форме. Так вот и я вам говорю, Христос воскресе, тем более сейчас пасхальный период, мы с вами должны идти проповедовать о том, что Господь пришел и победил смерть. Так что люди не боялись потом идти на страдания ради Него. Так что и мы с вами должны идти и вот нести это радостное пасхальное воскресание, Христос воскресе, каждому, кто нас окружает.
И слышать в ответ радостное «Воистину воскресе». Спасибо вам, отец Кирилл, за эту замечательную беседу, за то, что вот мы с вами сегодня поговорили о святых равноапостольных Константине и Елене, о том, какую роль они сыграли в становлении христианства. Благодарю вас. Спасибо. Дорогие друзья, сегодня у нас в гостях был студент 4-го курса бакалавриата Санкт-Петербургской духовной академии, иеромонах Кирилл Порубаев. Вел телепрограмму «Беседы с батюшкой» Михаил Проходцев. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.